Приветствую вас, братья и сестры. Между людьми есть большая разница. Каждый из нас уникален в чем-то, поэтому люди все не одинаковые, всякие видят по-своему. Однажды художник пригласил врача взглянуть на картину, портрет свой самый лучший. И вот доктор смотрел на эту картину. Вдруг его художник спрашивает: «Ну как?» Он говорит: «Ты знаешь, похоже на двустороннее воспаление легких». А различие между людьми – это естественно. Но кардинальные различия приводят к тому, что у людей складывается по-разному судьба. Ну, действительно, одна судьба у наркомана, другая судьба у Святой Матери Терезы Калькутской. Разность привычек рождает разность судеб. И особенная разница проявляется, как известно, между крайностями. Но самое большое различие, которое мы можем только встретить в этой жизни, это различие между христианами и нехристианами. Между ними лежит буквально пропасть. Именно поэтому, может быть, кому-то набило уже оскомину вот эта истина о том, что христиане на самом деле отличаются и должны отличаться от неверующих. Кто-то думает, что различие проходит там, вот где идут споры о фасонах одежды, о стилях музыки, об отношении к культуре. На самом деле не там. В чем же действительно разница между христианами и нехристианами? Мне хотелось бы сегодня прочитать текст из Священного Писания, который отвечает нам на этот вопрос. Действительно, между христианами и нехристианами нет ничего общего. Но водораздел проходит немного не там, где мы привыкли. Дело не в одежде, не в музыке, не в литературных пристрастиях. Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Мы будем с вами читать с 17 по 24 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 17 по 24 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Павел говорит, чтобы вы более не поступали, как поступают нехристиане, а это означает, что между вами и ними нет ничего общего. Ну, понятно, что вы все люди, у вас по две ноги и по две руки, вроде бы общее есть, скажете вы. Мы дышим одним воздухом, мы более-менее пользуемся одним общественным транспортом. Но Павла интересует именно наша духовная составляющая. Почему это так? И апостол Павел приводит здесь три доказательства великой пропасти между жизнью христиан и нехристиан. И первое доказательство, что между нами и неверующими людьми большая пропасть, заключается в том, что об этом различии свидетельствует сам Господь. Взгляните, в 17 стихе Павел начинает с довольно серьезных слов: «Посему я говорю и заклинаю Господом». «Говорю и заклинаю Господом». Сам Господь должен стать свидетелем того, что между вами и между неверующими есть различия. Все, что вы слышали о Христе, говорит нам об этом различии. Смотрите, в 21 стихе Павел об этом говорит. «Потому что вы слышали о Нем». Все, что мы слышали о Христе, говорит о том, что существует эта разница. Христос никогда не жил по законам этого мира. Он жил совершенно другими ценностями. Он жил ценностями небес и никогда не шел на компромисс с грехом. При этом он оставался другом, мытарем и грешником. Вот поразительная какая штука. Всегда есть две крайности. Одни христиане говорят, грех это вообще не важно. Мы будем грешить, потому что может быть благодать хорошая. Другие говорят, нет, давайте мы, так сказать, вообще отгородимся от всего этого мира. Мы создадим свою субкультуру. У нас будет только вот такая музыка, вот такая одежда. Мы будем собираться и не будем никуда выходить. Все у нас будет свое. С этим миром мы сообщаться не будем. Но вот поразительно. Христос был другом, мытарем и грешником, но не они влияли на него. Он менял их характер. Обычно все происходит по-другому. И во Христе вот здесь мы сталкиваемся с поразительным парадоксом. Мы знаем, что здоровый не заразит больных своим здоровьем. Ну вот сидят все, кашляют, у всех грипп, пришел здоровый человек. Ну и нельзя сказать, что он раз и всех заразил своим здоровьем. Нет, скорее наоборот получится. Скорее больные его заразят. Или сидят шахтеры, значит, в грязной одежде. Пришел человек в белоснежной рубашке и стал с ними обниматься. По логике вещей не очистится одежда у шахтеров. Наоборот, он испачкается. А вот во Христе происходит такое чудо. Христос чистый приходит в общество грешников, и грешники превращаются в святых. Кстати, Иисус тоже сейчас здесь, он нас тут собрал, поэтому если кто-то из вас захочет стать святым, надо Христа об этом попросить. Но парадокс, есть вот это различие. Неверующие люди очень легко заражаются грехом, но те, кто с Христом, с ними происходят чудеса. Они начинают влиять на этот мир в положительном плане. Все, чему учил Иисус, говорит нам об этом различии. Взгляните дальше в 21 стихе. Не только вы слышали о нем, но вы в нем научились. Иисус всегда подчеркивал, что нет ничего общего у света со тьмой. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Христос говорил, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, служители мои подвязались бы за меня. Христос говорит, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Все, чему учил Иисус, говорит нам об этом различии. И где проходит вот этот водораздел? Водораздел этих различий – это отношение к истине. Посмотрите, в 21 стихе Павел пишет. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе». Отношение к истине. Что отличает нас от неверующих? Конечно, не стиль одежды, может быть, даже не марка автомобиля. Нельзя сказать, что у нас два разных метро. Нет, нас отличает отношение к истине. Истина в Иисусе. Иисус говорит, я есть истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Самым красноречивым примером отношения неверующего человека к истине является, конечно, Пилат, Понтий Пилат. Помните, в Евангелии от Иоанна совершенно странная вещь описана, но такая естественная для неверующего человека. Пилат говорит ему, итак, ты царь, и Иисус говорит, ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям. Я всегда удивляюсь, когда читаю об этом. Пилат задает вопрос, что есть истина. И для него это вопрос риторический. Дескать, нет никакой истины-то. Он задает вопрос Иисусу и уходит. Вот в чем разница. Отношение к истине. Человек, которому истина не открывается, как Пилат, он ищет в первую очередь своей безопасности и комфорта, а не истины. Пилат, может быть, был лучшим из всех тех, кто участвовал в казни Иисуса Христа. У него хоть какие-то угрызения совести барахтались. Он хоть как-то пытался вот это дело отсрочить. И он даже руки умыл. Правда, существует церковное предание, что потом он сошел с ума и бесконечно мыл руки, потому что все время видел на них кровь. Но заметьте, даже он, выбирая между тем, что правильно и что удобно, он выбрал то, что удобно. В конце концов, ему надоело бороться за истину, ему надоело переубеждать эту толпу и говорить: давайте отпустим Иисуса. Потому что когда ему сказали: ты не друг кесарю, это очень испугало его. Неверующий в первую очередь ищет своей безопасности и комфорта, а не истины. И если истина мешает безопасности и комфорту, он отвергает истину. Неверующий, задавая вопросы Богу, никогда не имеет мужества выслушать ответ. Пилат задает Богу вопрос: что есть истина? Но на ответ у него никогда нет мужества. Сколько раз мы встречались вот с людьми неверующими, они задают вопросы, ну, очень часто, но почти никогда не слушают ответы. И их вопросы — это не желание узнать что-то, это желание отвлечь свою совесть, это желание подловить нас, может быть, на каком-то противоречии. И Христу такие вопросы задавали. Неверующий даже хочет поступить как надо, но все равно поступает так, как удобно. Истина призывает нас поступать так, как правильно, даже если это неудобно. Именно поэтому свидетельствует Господь: между вами большая разница. Вы когда-то сделали свой выбор в пользу истины во Христе, и больше не отступайте от нее. Но есть и второе доказательство большой разницы между христианами и нехристианами. Апостол Павел о ней тоже пишет. О различии между христианами и нехристианами свидетельствует жизнь неверующих людей. Посмотрите, 17 и 18 стихи говорят нам о том, что их рассудок поражен грехом. По суетности ума своего или будучи помрачены в разуме. Буквально здесь написано: их разум ослеп. В их жизни нет цели, они ее не видят, блуждают бесцельно и безрадостно. Куда идем? Не знаем. Даже Эйнштейн признавал, что наше время изобилует богатством методик, но практически полным отсутствием целей. Мы знаем, как жить. Мы написали книги по психологии. Мы знаем, как работать, как отдыхать. Мы научились эффективно тратить ресурсы, деньги, куда вложить. То есть методики, как, ответы на вопросы «как» мы знаем. У неверующих нет ответа на вопрос «зачем?». Они помрачены в разуме. И поэтому даже анекдоты об этом слагают. Когда пациент спрашивает доктора: «Доктор, скажите, я буду жить?» Доктор отвечает: «А смысл?» В общем-то, этот анекдот прав. Они не видят опасности своего положения. В Псалме 72 написано: «На скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Джонатан Эдвардс очень остроумно в свое время подметил вот это вот сходство неверующего человека с человеком, который ходит по льду. Вот сейчас скользко как раз. Всегда человек, идущий по скользкому пути, подвержен опасности упасть и разбиться. Причем он подвержен опасности этой внезапно. В любой момент гуляющий по льду может упасть. Он не может предвидеть наперед, будет ли он стоять или падать. Если вы хоть раз падали и ломали себе конечности, вот потом долго задаешь себе один вопрос. Ну почему вот какой-то сантиметр ведь тебя отделял от безопасности? И все равно. Причем без посторонней помощи тебя же никто не роняет. Ты просто стоишь на скользких путях. Твой собственный вес тебя опрокидывает. И причина, почему ты еще не упал, ну, в духовном смысле, только одна. Бог еще удерживает тебя. И неверующие этого не понимают. Они стоят на скользких путях, и им кажется, что все в их жизни нормально. И они не понимают, что если Бог хотя бы на секунду отпустит свою руку, они упадут и разобьются. И Бог однажды это сделает, потому что не вечно его терпение. Они пытаются жить независимо от Бога. Посмотрите, в 18 стихе. Они отчуждены от жизни Божьей. Это настолько тщетно. Все равно, что цветок попытается жить отдельно от почвы. Или тело попытается жить отдельно от головы. Или рука скажет, не хочу я жить с телом, буду сама по себе в формалине где-нибудь там. Отчуждены от жизни. Причем они сами себя отрезали от этой жизни. Мы все вспоминали недавно блокадный Ленинград, дорога жизни. Была единственная дорога жизни. И если от нее отрезать, город умрет. Если читаете дневники переживших людей, которые пережили блокаду, то это становится ужасно. Люди умирали везде. Заходили в гости на полчаса, садились и умирали. Входили в лавку и там умирали. Выходили на улицу за водой и умирали на улицах. Жизнь обрывалась. Та тоненькая ниточка, которая их связывала с жизнью. Кто отчужден от жизни с Богом? Грешник без Христа. Блокадник, который сам себя отлучил от жизни. Их сущность – это невежество. Посмотрите, 18 стих. По причине невежества. И буквально здесь написано «невежество, присущее им». Источник познания для них – это их собственный разум. А можно ли представить себе что-либо менее точное, чем человеческий разум, чем наша наблюдательность, способность наблюдать и делать выводы? Мы все в детстве делаем неверные выводы. Я помню, в детстве очень сильно недоумевал, почему 5 копеек стоит меньше, чем 10. Она же больше и красивей. Да, там, и сейчас тоже 5 рублей, они же больше, чем 10, современная монетка. Ребенку не хватает опыта, чтобы осмыслить вот эту разность. Так же и нам часто не хватает опыта, чтобы что-то понять в этом мире. Невежество – наша сущность. Нам нужно учиться, чтобы преодолеть свое невежество. И мы не хотим научиться у Бога. Неверующий не хочет научиться у Него. Детская сказка, детям читал недавно про крота, который рылся там в земле. Какой-то поросенок подбежал к берегу реки и смотрит на том берегу там мусорная куча, там желуди и, в общем, много вкусной еды. И он крота этого спрашивает: «Слушай, а тут глубоко вообще? Я вот туда перебраться хочу». Крот говорит: «Да вообще не глубоко, иди смело». Ну, тот пошел и чуть не утонул, там еле выбрался на берег. Говорит: «Как же ты вообще говоришь мне, что тут не глубоко, там я вообще чуть не утонул». Он говорит: «Странно, уткам все время по грудь». Примерно мы также оцениваем весь этот мир, который мы видим вокруг себя. Нам часто не хватает опыта, для того, чтобы проникнуть в духовную реальность. Поэтому Павел говорит: «Незнание – сущность неверующих». И самое страшное в 18 стихе – ожесточение их сердца. Они ожесточили сердце свое. Писание говорит нам, что Бог тоже ожесточает сердца людей, но Он ожесточает сердца тех, кто ожесточает себя сам. В книге «Исход» разворачивается перед нами вот эта драма, когда фараон ожесточает сердце свое. И вот если вы будете читать последовательно книгу «Исход», вы увидите, что 6 раз говорится о том, что фараон ожесточил свое сердце. И только на 7-й раз Господь ожесточил сердце фараона. 6 раз фараон это делал самостоятельно. На 7-й раз в дело вмешался Господь и закрыл его сердце навсегда. И я думаю, что здесь пример для нас. Если ты привык, слушая голос Божий, отмахиваться от него, ожесточать сердце свое, делать сердце свое жестоким, твердым, не принимать Божью истину, наступит момент, когда Бог скажет: пусть будет по воле твоей. Истина уже не войдет в твое сердце. Неверующие утратили чувство пагубности греха. Взгляните в 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Грех им кажется чем-то самим собой разумеющимся. Сегодня большинство людей, живущих в мире, они даже не чувствуют греха. Если им говоришь: слушайте, а развод – это грех. Как же так? Что же это вообще за фанатизм такой, говорят люди. Рода, развод – это грех. И это что, значит, надо один раз жениться и все? А как же там попробовать? Потом не понравится вдруг? Нет. Брак – это завет. Хорошо. Люди сегодня живут и говорят: слушайте, ну, воровать – это вообще нормально? Я каждый день езжу в электричке, и знаете, когда проходят контролеры, все время начинаются эти бега такие. Значит, если даже тебе в электричке не досталось места, ты начинаешь молиться о том, чтобы пришли контролеры. Потому что как только они приходят, вагон пустой. И вот битком он набит. Казалось, вот сколько после контролеров в вагоне остается человек? 4-5. И у меня все время ощущение, что это я за них плачу, потому что билеты очень дорогие. Но многие-то люди даже не задумываются. А ведь вот если посмотреть на них, ну, сказать, что это нищие все, да ну нельзя сказать. Наверное, у нас доход примерно одинаковый. Они хорошо одеты. У женщины сумочки дорогие такие. У моей жены нет таких там. У ребят плееры, айфоны. И так далее. Ну, то есть, сказать, что это нищие люди, ну, никак нельзя. Но они привыкли к воровству. Люди привыкают к греху. Я где-то читал про вот этот вот эскимосский способ охоты на волков. Когда берут кинжал и обмакивают в оленью кровь, потом выносят на мороз, чтобы кровь намерзла на лезвии таким, ну, довольно внушительным куском, и вот такие приманки втыкают в тундре острием вверх. И когда волк бежит, запах оленей крови для него даже перебивает запах человека. Он подбегает к приманке, начинает лизать кровь и опьяняется ей. То есть, когда слизывает кровь, режет язык и начинает уже пить свою. Он захлебывается в своей собственной крови, но остановиться не может. Это именно то, о чем здесь пишет Павел. Они делают нечистоту с ненасытимостью. Они не могут остановиться. Для них нет вот этого разделения на то, где начинается опасность для жизни. Грешник не может остановиться в своей нечестивой жизни. Апостол Павел говорит: между вами и ими большая разница. Потому что однажды вас остановил Господь. Он сказал: довольно, иначе ты умрешь. Поэтому третье доказательство об этом различии, различие между христианами и нехристианами, свидетельствует жизнь верующих. 20 стих начинается со слов: «Но вы не так познали Христа». Познали, то есть вступили в тесное общение. Вы не просто знаете о Христе. Неверующие тоже знают о Христе. Но вы знаете Его. Вы очень близко знакомы с Ним. Вы люди, которые сменили духовные одежды. Поэтому Павел говорит в 22 стихе: «Надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека», 24 стих, «созданного по Богу в праведности, святости и истины». Нам хочется выглядеть всегда хорошо. Всем хочется выглядеть красивыми, стройными и подтянутыми, но тела наши нас подводят, раздуваются. Поэтому люди хитрые, они придумали специальную одежду. Вот, балахон там надеть. Если у тебя лысина, ее можно зачесать, чтобы не видно было. Там, женщинам вообще хорошо. У них косметика. Если у нее маленькие глаза, на помощь придет карандаш, тушь и тени. В любом случае, можно надеть темные очки. Можно надеть красивый галстук, который будет отвлекать внимание. Ну, в общем, можно что-то придумать, как-то скрыть свои недостатки. А вот перед Богом их не скроешь. Бог смотрит прям насквозь. Любой человек перед Ним гол, как сокол. Его не обманешь. Поэтому Бог говорит: «Слушай, я-то на самом деле вижу, какой ты есть. Ты можешь на лице своем изобразить такую веру, что жутко станет. Ну, Бог-то видит на самом деле, что эта лысина твоей веры просто зачесана мимикой твоего лица. Может быть, если напустить на себя вид какой-то особо набожный, может сложиться впечатление, что ты крутой. Но на самом деле ты не спрячешь от Бога свое сердце. Поэтому Бог говорит: переоденься. Сними старого человека, оденься в нового. Только Бог может дать тебе эту новую одежду. Христиане – это те, кто одет в новую одежду. Бог одел его, и не маскируется больше такой человек. Неверующие вынуждены маскироваться всю жизнь. Христиане живут свободно, живут, не волнуясь особенно. Почему? Потому что Бог дал им новую одежду, одежду праведности. И христиане, конечно же, постоянно совершенствуются. В 23 стихе, взгляните, написано: «Обновиться духом ума вашего». Совершенствуется дух ума, они учатся мыслить нетривиально. Ну, есть люди на земле, и нам нравятся люди, которые мыслят нетривиально. Например, я читал историю про Нильса Бора, когда он был еще студентом. Ему учитель задал вопрос, как измерить высоту здания при помощи барометра. Он сказал: да на самом деле миллион способов, чтобы измерить высоту здания при помощи барометра. Он говорит: ну, например, можно барометр прикладывать вот к стене, значит, все время, и вычислить так. Можно, говорит, конечно, маятник из барометра сделать, там, значит, можно на веревочке его спустить, а потом веревочку измерить. А вообще, говорит, самый лучший способ — подойти к управляющему этого здания и сказать ему: господин управляющий, у меня есть хороший барометр, я его вам подарю, скажите мне, сколько, какой высоты ваше здание. Самый, говорит, лучший способ. Но на самом деле, вы знаете, нетривиальность мышления нас всегда восхищает. Апостол Павел говорит, и христиане начинают мыслить духовно, мыслить по-другому. Мы учимся видеть истинное богатство этого мира. В чем оно? Истинные ценности этого мира. Читал я историю про одного богача, ну, бизнесмена, и он хотел это как-то своему сыну привить, ну, уважение, что ли, к богатству, ну, чтобы сын ценил, вот, был благодарен. И поэтому он его отправил в деревню к бедному фермеру там, ну, чтобы тот посмотрел, как бедно люди живут. И вот приехал домой и сказал: вот, папа, как там бедно, плохо. И вот когда сын вернулся, отец его спрашивает: ну, ты увидел, насколько люди могут бедно жить? Тот говорит: да, увидел. Папа, как мы с тобой бедно живем? У нас есть собака в доме, а у них 4, представляешь? И все в будках там, значит. У нас есть бассейн. Значит, это, слушай, а у них речка целая, а они туда ходят, значит, и там целый день, там воду не надо менять, а, значит, у нас, представляешь, тут лампочки перегорают постоянно, а у них ночью выйдешь в сад, и там звезды такие красивые, не перегорают вообще, а, вот, значит, у нас патио на заднем дворе, а у них там, представляешь, горизонт, горы, красиво. Спасибо, говорит папа, тебе, что ты показал, какие люди могут быть богаты. Я тоже, говорит, так хочу. Мы учимся понимать, что счастье не в богатстве, а в жертвенности. Мы учимся понимать, что главное в жизни не здоровье, а вечная жизнь. Мы учимся понимать, что главное не обладать миром, а не дать миру обладать тобой. Мы учимся понимать, что мудро жить с Богом, потому что без Него жить вообще не получится. Мы понимаем, что спасение души важнее, чем все лекарства мира. Поэтому преобразуйтесь умом вашим, учитесь думать по-другому, живите с Христом. Итак, о различии между христианами и нехристианами свидетельствует Господь. Об этом различии свидетельствует жизнь неверующих людей. Об этом различии свидетельствует жизнь верующих. Некоторые христиане стремятся свести эту разницу к нулю, другие всячески ее подчеркнуть. Но не это главное. Главное, что у нас разная судьба. Рай у верующих и вечные муки у нехристиан. Поэтому ни в коем случае не сводите эту разницу на нет. Лучше приводите неверующих ко Христу, измените их судьбу. Сделайте свой выбор в пользу истины. Не подражайте грехам этого мира и живите с Христом. Именно к этому призывает нас апостол Павел. Об этом давайте и помолимся. Аминь. Господь и Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты когда-то нашел нас в этом мире. Мы все погибали, но Ты остановил нас на скользких путях. Ты остановил нас на гибельных путях и сказал нам: довольно. Ты научил нас слушаться Тебя. Слава Тебе за это. И мы сегодня молим Тебя о тех людях, которые так не похожи на нас, потому что все еще отвергают Тебя и ожесточают свое сердце. Я прошу Тебя об этих людях, призови их к себе. Пусть они раскаются в грехах, уверуют, что Ты есть Господь, Ты великий Бог. Ты умер на кресте и воскрес, чтобы они жили вечно, чтобы грехи их были прощены. Я прошу Тебя, открой их глаза и помоги нам дорожить тем, что есть у нас, тем, что дал нам Ты, и приводить людей к Тебе. Прославь имя Твое великое, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.